Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Наш цикл «Писание мужей апостольских». И у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Ну что ж, мы продолжаем чтение книги, которая носит название «Пастырь Ерма», или в другом переводе «Пастор Герма». Мы объясняли уже в прошлый раз, почему такое название «Пастор», «Пастырь», потому что автору вот этого произведения, памятника древнехристианской письменности, ему в виде пастыря, в виде пастуха являлся ангел и дал ему 12 заповедей. И вот в прошлый раз мы о некоторых заповедях говорили, и сегодня мне хотелось бы перейти вот заповедь 4, часть 3. Вот мне кажется, тут очень интересные есть вещи, о которых стоит поговорить. Ну, давайте, наверное, сначала прочитаем, да?
«Господин, я слышал от некоторых учителей, что нет иного покаяния, кроме того, когда сходим в воду и получаем отпущение прежних грехов». Ну, понятно, здесь говорится о крещении. Когда человек крестится, он получает прощение всех грехов. И пастырь ему отвечает: «Справедливо ты слышал, ибо получившему отпущение грехов не должно больше грешить, но жить в чистоте. И так как ты обо всем расспрашиваешь, объясню тебе это, не давая повода к заблуждению тем, которые собираются уверовать или только что уверовали в Господа. Они не имеют покаяния во грехах, но имеют отпущение прежних своих грехов. Тем же, которые призваны прежде, положил Господь покаяние. Ибо Он сердцеведец, провидящий все, знал слабость людей и великое коварство дьявола, который будет сеять вред и злобу среди рабов Божьих. Поэтому милосердный Господь жалился над своим созданием и положил покаяние, над которым и дана мне власть. Итак, я говорю тебе после этого великого и святого призвания, если кто, будучи искушен дьяволом, согрешил, пусть покается. Если же часто он будет грешить и творить покаяние, не принесет ему покаяния пользы, ибо с трудом он будет жить с Богом. И я сказал: Господин, я обновился, когда услышал об этом так обстоятельно, ибо я знаю, что спасусь, если еще не присовокуплю ничего грехам своим. Спасешься, ответил он, ты и все, которые сделают то же.
Ну вот очень интересно, конечно, с самого начала звучит вот такая мысль. Насколько я понимаю, здесь речь идет о том, что по представлениям некоторых христиан того времени покаяние могло быть только один раз, вот когда человек крестился. Если человек согрешал после этого каким-то тяжким грехом, то, по их мнению, этого человека следовало уже навсегда извергнуть, отлучить от церкви.
Да, и мы помним в Новом Завете похожие вещи. Есть страшный стих Священного Писания, очень сильно Достоевский переживал, когда читал его. Это в послании к евреям сказано, что если кто-то вкусил благих глаголов жизни вечной, то есть если кто-то крестился, да, сказано, невозможно его снова обновлять покаянием. Достоевский назвал это очень метко страшный стих Священного Писания, что ты крестился, ты очень должен строго соблюдать образ жизни христианина. Если вдруг ты согрешил, дальше ты не имеешь права уже жить и уже все, считай, погибший. Вот. И, конечно, вот такая практика, такое осмысление давало вот ту чистоту ранней христианской жизни. Ты крестился, все, ты стал в новую жизнь вошел. И если ты в этой жизни напортачишь новой, в котором тебе Господь все дал, Он тебе простил все грехи, которые у тебя были, Он тебе дал такую благодать, таких людей дал в церкви, и ты еще там вот совершишь какой-то грех, то как вообще, кому ты такой будешь нужен? Ну, вот, грубо говоря, вот такой примерно контекст. Поэтому вот в древности была совсем другая ситуация, чем сейчас у нас. Люди откладывали крещение на долгие-долгие-долгие годы. То есть они боялись, что не справятся, боялись, что не смогут удержаться, боялись, что согрешат, и поэтому часто некоторые крестились аж на смертном одре.
В том числе и многие из известных нам и святых. Ну, на смертном одре это наиболее известный пример, это император Константин.
Ну, не святых, а в данном случае император. Да. Это в целом была практика императора. Вот в данном случае этого святого, того равноапостольного Константина Великого, вот, он имел вот такую, то есть понимал. На самом деле здесь понятно, что император Константин был языческим императором сначала. Когда он узнал о учении церковном, когда он узнал о церкви, и понимая, что он не может так просто оставить свое императорство, он не мог, видимо, креститься, и вот его, наверное, до конца дней это все вот немножко раздирало.
Ну, в достаточно взрослом возрасте многие святые крестились, насколько
это,
я помню,
Василий Великий. Вообще в целом, это была такая практика в древности, да, что человек должен, ну, выбрать сам. Хотя не только такая была, были разные практики. И сегодня, вот, к слову говоря, такая существует полемика. Алексей Ильич Осипов на это немножко упирает, многие его критикуют. Но это, мне кажется, тема немножко другая. Я бы хотел здесь подчеркнуть, что люди, уже сформированные язычники, приходили в церковь и были долгие-долгие годы оглашенными. Они ходили, слушали, все Евангелие перечитали уже вдоль и поперек, знали его прекрасно, очень, очень глубоко и очень хорошо. Такую проблему, кстати, поднимает Августин в исповеди. Кому интересно, то можете почитать.
«Дай мне покаяние, но только не сейчас».
Да, да, «Дай мне покаяние, но только не сейчас». У него была женщина, с которой он жил, и он не мог вот, понять, как это все разрешить. Поэтому, ну, вот, был вот такой грех у него в начале, когда он еще был оглашенным. И долгое-долгое время он не мог это все разрешить, блаженный Августин. Потом, когда вдруг он понял, что как он будет жить без Христа, он пришел к покаянию и совершил его. А многие откладывали на долгие годы, потому что понимали, что вот они покрестятся, а грех не хотят оставлять, который церковь требовала оставить.
Отец Александр, ну тут, наверное, сложно, конечно, проводить какие-то такие сравнения и говорить, что вот тогда христиане поступали правильно, у них было высокое такое чувство ответственности, благоговения перед таинством, а сейчас, мол, не так. Я понимаю, что сравнения могут быть не очень корректными, люди в совершенно разных условиях, но тем не менее, вот если сравнить нынешнее, ну, я бы сказала, в большинстве своем все-таки, наверное, легкомысленное отношение к таинству крещения. И вот это отношение, которое сейчас нас может удивлять, ну, как это так, уверовал, значит, надо сразу креститься, что откладывать. Мы это вообще не понимаем. Связано ли это было все-таки у людей вот с большим-большим чувством ответственности и понимания вот высоты этого таинства?
Ну, безусловно. К слову говоря, в древности тоже был такой случай, когда случалась эпидемия, где-то, по-моему, в Александрии. По-моему, одному из александрийских епископов было видение. Многие принимали крещение, ну, без должной подготовки в связи вот со смертями большими. Да? То есть смертность, человек на одре принимал крещение. Да? И было видение этому человеку. Вот не помню, как его звали, ему сказано было, что почему ты мне поставляешь пустые мешки, которые внешне вроде что-то есть, но внутри лишённые всякого содержания. Вот. Понятно, о чем речь, что если человек даже на смертном одре крестится, но у него нет веры, его крестить нельзя.
Ну, человек же может креститься, как говорится, на всякий случай. Просто человек боится неизвестности, вот, что там будет. Да. Да, и крестится, ну, вот на всякий случай.
Вот. И даже в этом случае происходит обличение. Господь в виде ангела своего посылает и обличает епископа, чтобы такого не было. Хотя вот с точки зрения всех каких-то правил канонов, действительно, человек на смертном одре попросил крестить, грубо говоря, его, да?
И священник обязан крестить.
Да, конечно,
если тем более человек говорит, что он верует и так далее. Да. Это же бывают случаи, когда человек говорит, да, мне все равно, да, делайте, что хотите. Но если человек говорит, да, что он верит, конечно.
Да, да, совершенно верно. Вот. Тем не менее, можем говорить о том, что в древности была вот эта логика. Эта логика была очень серьезно развита, и за нее держались. Логика заключалась в том, что пока человек не придет к вере, пока он ей не заживет реально, пока эту веру не сформируют, нельзя человека крестить. Он не сможет покаяться. В том-то дело, что покаяние – этот процесс, который должен был начаться вот, с отвержением таких ложных идолов, ложных смыслов. И, к слову говоря, есть два смысла покаяния. Об этом пишет Тертуллиан в древности. Покаяние как обращение, когда человек шел не туда и вдруг понял, что он шел не туда и обратился. Такое греческое слово «эксомалоджейсис», которое именно переводится буквально как обращение. И такое покаяние действительно бывает, ну, наверное, один раз в жизни. Когда вот человек вот полный, вдруг он понял, что всю жизнь он жил не так, шел не туда. Непонятно, как он жил, и вдруг вот перед ним раскрывается ужас, бездна. И вот это обращение бывает один раз в жизни. И вот представьте, человек обратился, жил языческой жизнью, вот, жил там разбоем или еще как-то, или, ну или просто каким-то развратом, что было естественно для языческого общества того времени. Для аристократического, да, нужно здесь тоже разделять, что есть язычники, например, крестьяне, а в принципе они жили традиционными ценностями семейными в большинстве своем. А вот аристократия, вот Рим, римляне, где вот это хлеба и зрелищ, где развитая индустрия и всех вот этих вещей развратных, понятно, что человек вот этой римской культуры, в кавычках, конечно, можно называть, потому что действительно это время было, когда человек разлагался, наверное, духовно. Не случайно об этом
много написано. Это если о поздней говорить, да?
О поздней, конечно.
Это нельзя сказать в кавычках.
Мы говорим про римскую вот культуру времен христианства.
Ну, то есть эпохи увядания, разложения.
Конечно. И так далее. Да, ну вот про то время, когда мы пишем, то есть когда мы его разбираем. Mm-hmm. Время пастырей, время апостолов, время мужей апостольских. Вот. Это время Римской империи, которая увядает, по-настоящему увядает. Большинство императоров было развращенных и грешных. По пальцам можно пересчитать императоров, которые которые обладали нравственностью. Нравы общества того времени тоже были ужасные. И вот, конечно, когда человек из такого состояния покаялся, если он обратно в это вернется, это немыслимо, да? Ну, если или другой образ привести. Человек жил разбоем, воровал там со своими друзьями, например, там не один банк ограбил. Вот. И при этом, походу, ни одного полицейского пристрелил. И вот он вдруг понял, что как такое может быть, уходит в церковь, начинает жить. А потом по какой-то причине говорит, да зачем мне эта церковь, возвращается обратно к разбою. Вот эти вещи немыслимые, конечно же. Да? Вот. И здесь, конечно, сказано именно про такое покаяние, про такое прощение грехов. Вот. Именно, что человек жил языческим образом жизни и совершенным образом переменил образ жизни. Вот в чем момент, вот в чем здесь суть. Вот. Но наступают времена, когда христиан становится много, и, естественно, они вот по каким-то причинам совершают те или иные грехи. Ну, конечно, в данном случае, наверное, касается грехов прелюбодеяния, может быть, или отречения от Христа, каких-то серьезных грехов.
Я помню, что были споры в период гонения падших, то есть были христиане и священнослужители, и святые, насколько я помню, да, которые считали, что если человек отрекся по каким-то причинам, то обратно его уже в церковь принимать нельзя. Даже да. Движение было такое, как они назывались?
А это разные были движения, это не только монтанисты. Вот, монтанисты, конечно, такого ригористического направления. Здесь надо слово ригоризм еще, наверное, объяснить. Ригоризм в церковной жизни, особенно древних христиан, играл серьезную роль. И многие люди были ригористами, которые, если видели грех, обличали его и думали, что они поступают, как Иоанн Креститель. Вот. К слову говоря, Иоанн Креститель не был ригористом. Хотя он был очень строгой жизни, но он не был ригористом. Вот. Если кратко определить, ригоризм – это такое отношение к жизни, к вере, когда человек относится ко всему необычайно строго. Он готов все отсекать. Если грех есть, то нужно его отсечь. Вот. И, ну, в принципе, слово ригоризм переводится как жесткость, строгость в вере. Строгая вера, буквальный перевод, строгая вера. Вот. И здесь в ригоризме нет места снисхождению.
Экономии.
Да, нет места, да, как сказали бы, нет места экономии, но одна кривее. Ну, сейчас надо тоже эти понятия тогда будет раскрывать, ну, поэтому будем так. Кто знает, тот знает.
Правильно, давайте,
попроще. Да, попроще. Вот. Попроще, да, ригоризм и это явление, когда человек говорит, вот есть грех, надо его отсечь.
И человека вместе с ним.
Человека вместе с ним. На самом деле это ветхозаветный подход. Это на самом деле ветхозаветный подход. Есть человек, он совершил мерзость, что с ним нужно сделать? Исключить его из жизни, отрезать от жизни. Через каменование, Ветхий Завет был ряд смертных грехов, за которые положена смерть. Ряд грехов, за которые положена смерть, именно такие грехи называются смертными грехами. Это ветхозаветная парадигма, ветхозаветный взгляд на жизнь. Он вот таким образом перекочевал в Новый Завет, что христиане некоторые, особенно особо строгие, говорили, грех произошел, человека исключить из церкви. В соответствии с тем страшным стихом Писания, еще раз его напомню, если кто-то, будучи обновлен в крещении, вдруг снова впал в грех, его уже нельзя обратно принимать, нельзя снова обновлять покаяние.
Это из послания апостола Павла.
К евреям.
Ну и что же получается? Апостол Павел был неправ? Или почему-то потом стали неправы вот эти ригористы? Как же так?
А можно просто вспомнить другое послание апостола Павла.
Или он тоже мог ошибаться, надо так рассуждать.
Нет, просто есть педагогические максимы. И некоторые педагогические максимы, они в Евангелии, в посланиях апостолов встречаются. А на практике мы видим другие подходы. Например, Господь помиловал и простил женщину, взятую в прелюбодеянии, когда все пришли с камнями и сказали, вот закон велит таких побивать камнями. А что ты скажешь? Мы знаем, что Господь сказал, кто из вас без греха, первый брось камень. Поэтому вот это ощущение своей греховности помогает снисходить к другому человеку. Поэтому, как правило, ригористичные люди, это там тоже не все в порядке, как правило. Если у человека есть ригоризм, значит, это часто, очень часто связано с гордыней. Очень часто связано с отсутствием любви, с каким-то таким жестким характером. И, значит, где-то человеку нужно внутри себя покопаться. Значит, он как-то не понял, что такое любовь Христова, что такое любовь Божия. Если у человека есть ригоризм. Поэтому апостол Павел, мы видим, на практике совсем по-другому поступал. Если в послании к евреям есть такая цитата, то в послании к Коринфянам, в двух посланиях к Коринфянам, он совсем по-другому поступил с человеком, который сильно согрешил. В первом послании к Коринфянам описан случай, когда апостол Павел говорит, что среди вас совершено такое прелюбодеяние, которое не слышно и у язычников даже. Когда один, видимо, молодой человек или просто человек спал со своей мачехой. То есть это не просто прелюбодеяние, но и кровосмешение. Его называют каинский кровосмесник, вот на языке таком.
Хотя вот по нынешним нашим представлениям именно кровосмешение тут, казалось бы, никого нет.
Почему это? С мачехой?
Не с матерью, а с мачехой же. То есть она же не родственница.
Ну, в смысле, в генетическом плане,
да? Ну, да. Мы же воспринимаем это в плане генетики сразу. Она не прямая же родственница.
Ну да. Наверное. Вот. И вот апостол Павел пишет, если у вас появился такой брат, то с ним даже вместе и не есть. То есть исключить его полностью из церковной общины. То есть вот, в принципе, все по первому. То есть все как в послании к евреям. Если человек был крещен, покаялся, ушел из языческого образа жизни, и вдруг такое совершает снова, то с ним даже вместе и не есть. Дальше происходит следующая ситуация. Видимо, этот человек, когда его отлучили, отсекли от церковного общения, он впал в отчаяние, может быть, в уныние впал. Или наоборот, он стал очень глубоко каяться. То есть он осознал свои грехи, и уже апостол Павел узнает, видимо, через кого-то или как-то, что этот человек совсем по-другому стал вести. Он говорит, вы его примите обратно ради его покаяния, вот, с любовью примите. То есть мы видим, да, что с одной стороны жесткое отношение, но с другой стороны, как только человек снова сердце направил к Богу, мы видим, что снисхождение, да?
То есть это тоже педагогика, да?
Да, да. На самом деле это педагогика. И не случайно пастырь назван. пастор можно перевести как педагог. То есть тот, который возится с людьми, возится с их грехами, возится с их проблемами. И направлено его действие только на одно, чтобы человек в итоге был спасен. Поэтому для каких-то случаев нужно действительно сказать, если согрешишь, все, ты погиб. Запомни, табу на эти вещи. И человеку это с разных сторон показывается, насколько это опасно, насколько это грешно. Но вот с человеком все равно это случилось. Что с ним делать?
Ну, а с другой стороны, тоже пастырь должен учитывать и психологические особенности человека, потому что кто-то может просто и покончить с собой в случае, если все-таки с ним, да, это случилось, совершенно а верно. Ему сказали, что он все равно погиб, но
совершенно
он...
совершенно верно, да.
То есть это поэтому... очень редкие какие-то случаи, когда можно да. так вот сказать, да?
Да, вот. Но, видите, христианство тех времен все-таки, оно было... Общины жили такими малыми семьями, и, в принципе, когда человек вступал в общину христианскую, вот, от него много не требовалось. Вспомним, что потребовали апостолы на апостольском соборе.
Не есть этого жертвенного, не делать другим то, чего не хочешь себе.
Совершенно верно. Простые вещи, совершенно простые вещи. Избегать блуда и... Да, избегать блуда и идоложертвенного, естественно, убийства, всех таких вещей, даже об этом и не говорится. Вот. То есть абсолютно очевидные простые вещи требуются от первых христиан. Ну и, конечно, вера во Христа, как то, что всех вместе объединяет. То есть никаких таких вот сверхзаповедей не существовало. И, конечно, когда человек вступал в церковную общину, обретал новых друзей, обретал удивительную новую жизнь, радостную жизнь в Духе Святом во Христе, действительно, вот этот момент, который мы видим, который сквозит через все произведения того времени, это необычайная радость жизни во Христе. Вот что их всех объединяет, это радость жизни во Христе. Необычайная радость, необычайное горение, необычайный восторг, я бы даже сказал. Прямо фонтан такой радости и любви. И вот это их скрепляло, это их соединяло. И вот представьте, в такой ситуации, в такой среде человек вдруг возвращается обратно. Ну, это непонятно с точки зрения никого. И можно понять тех людей, которые говорили, раз туда вернулся, пускай там и остается, отсечь его, раз он так поступил. Но не все были ригористами. Слава Богу, находились пастыри, педагоги, трезвые, рассудительные люди, которые понимали, что да, человек слаб. Вот с ним такое произошло. Но он должен дальше спасаться, дальше с ним надо как-то жить. Дальше надо его как-то вводить в Царство Небесное. И они находили какие-то пути. И в данном случае мы вот видим пастырь, который через Ерма говорит вот эту простую вещь. Поэтому милосердный Господь жалился над своими созданием и положил покаяние, над которым и дана мне власть. То есть здесь пастырь говорит, что мне дана власть совершать покаяние.
То есть фактически это такое, существо духовное, которое можно было бы назвать ангел покаяния.
В каком-то смысле, да. Можно даже сказать не существо духовное, а в каком-то смысле это мог быть кто угодно, пророк, священник, там, апостол.
Но раз это видение считается, что это ангел.
Да, да. То есть для Ермы, да. Но в целом это, в принципе, любой человек мог быть, который мог эту власть осуществлять. И в этом смысле, конечно, здесь очень, очень похоже на кого это? На Иоанна Предтечу. Ангел покаяния, Иоанн Предтеча, он тоже имел такое же призвание. И к нему люди приходили. Это же, кстати, вот вопрос очень серьезный. По какой причине приходили люди к Иоанну Крестителю каяться? Ведь почему это происходило? Ведь у них были жертвы, которые они могли принести в храм, принести жертву, и грех простился бы им как бы за счет их жертвоприношения. Почему они пошли не со своими жертвами, со своими голубями, овцами, там, баранами, там, тельцами в храм Иерусалимский, где все четко в законе прописано. Такой грех, такая, собственно говоря, жертва. Вот. Почему они пришли к Иоанну Крестителю? Почему это произошло? Потому что действительно Иоанн Креститель был ангелом покаяния. Он видел, кому что сказать, чтобы человек покаялся. Необычайный, тонкий педагог Иоанн Креститель каждому назначал сообразно с его силами. Ирода обличал за то, что тот действительно совершил грех кровосмешения. очень строго, жестко обличал. Действительно, этого не должно быть в израильском народе, таких страшных грехов. Простым людям говорил совершенно простые вещи. Мытари к нему пришли. Казалось бы, кто такие мытари? Те люди, которые согрешают против своего народа.
Грабят
свой народ, казалось бы, в пользу римлян. Он им говорит, разве перестать быть мытарями? Нет, потому что другой станет мытарем. Он им говорит, не берите больше положенного вам. Все. Вот определено столько, довольствуйтесь этим, довольствуйтесь тем, что вам дает и что вам положено. Вот. Приходили солдаты, тоже им говорит, довольствуйтесь со своим жалованием. Да? Приходили разные другие люди, и каждому он имел вот такое слово, чтобы человеку сказать, в чем ему покаяться, что ему реально нужно изменить в своей жизни, чтобы встретить Христа. Вот это ангел покаяния. Что-то подобное происходило здесь. Человек крещенный, уже жил в церкви, но по каким-то причинам жизнь разная, всякое бывает в жизни. Что-то у него произошло, как у того коринфского кровосмесника. Мы не знаем всей подоплеки, почему так случилось, из-за чего так случилось. Всякое может быть в жизни. Вот он впал в такой страшный, страшнейший грех. Как ему быть? Что ему делать? Апостол Павел говорит, как педагог, отсечь такого, прежде всего для всех остальных людей, чтобы община была чистой, чтобы не было вот таких отношений страшных, безнравственных, которые явно нарушают заповедь, чтобы не было убийств, не было измен, предательств, лжи, клеветы и так далее. Но как только он покаялся, и апостол Павел увидел, что он реально покаялся, что он принес плоды, достойные покаяния. Вот еще какой очень важный момент. Принести плоды, достойные покаяния. Это те плоды, которые свидетельствуют о том, что человек реально исправился. Сразу его вводят обратно в церковь. Здесь то же самое, что если после своего великого и святого призвания, да, после крещения, если кто, будучи искушен дьяволом, согрешил, пусть покается. То есть, если человек впал в какой-то грех, пусть покается. Но дальше очень, очень интересная приставка. Если же часто он будет грешить и творить покаяние, не принесет покаяния пользы. То есть нельзя туда-сюда бегать постоянно. И язычником быть, и христианином. Это тебя разорвет. Ты должен определиться, кто ты есть.
Отец Александр, а с чем все-таки, по-вашему, связана вот такая метаморфоза в отношении христиан к покаянию? Если вот в первохристианские времена мы видим, что было убеждение даже, что только один раз может человек каяться. То есть люди себе представляли такую картину, что вот они приняли таинство крещения, и теперь всю жизнь будут соблюдать некую вот чистоту и помыслов, и поступков, и так далее. А потом мы видим, ну вот если мы посмотрим на наше время, что, в общем, человек может там раз в неделю ходить на исповедь и подробнейшим образом исповедовать все свои грехи, считает, в общем, необходимым вот эти все грехи исповедовать, вплоть до очень мелких, вплоть до помыслов многие исповедуют, да? И, в общем, не видят в этом ничего такого особенного. То есть это привычная такая процедура, которая уже считается необходимой и не считается чем-то из ряда вон, что человек вот исповедуется так часто, а не один раз там перед крещением или один раз после крещения. А вот с чем эта метаморфоза, это изменение
связано? На самом деле это изменение было связано уже с другим, с другой эпохой, с эпохой монашеского делания, уже с новой аскетикой, которая стала появляться в монашеской среде. Это откровение помыслов, это особенное внимательное отношение к своей внутренней жизни. Ну, действительно, когда монах посвящает себя только служению Богу, то есть, когда это происходит, действительно, человек начинает смотреть даже на самые мелкие свои грехи, и это исповедь помыслов. Вот нам, как пример, это книга Авы Дорофея, она показывает другой опыт. Этот опыт был именно разработан, раскрыт в церкви через монашеское делание, через монашеские общины, через общение старцев с послушниками, когда старались, вот как вот луч света, который входит в темную комнату, освещает каждую неровную деталь, каждую там пылинку видно, да, так и здесь человек, живущий вот в такой напряженной жизни, предполагалось, что он должен преодолеть каждую мелочь. А потом постепенно сложилось так, что...
Может быть, просто столкнулись с практикой, то есть одно была теория, а другое дело практика.
Да, на практике,
жизни.
На практике это все смешалось. И вот, кстати, сегодня, конечно, это большая проблема. Я думаю, что часто многие христиане вот эти вещи не различают, что есть грехи смертные, вот в плане ветхозаветном, за которые положена смертная казнь была, и это грубые нравственные нарушения. А есть грехи, которые происходят под действием наших страстей. И они постоянно будут нас на что-то провоцировать. Вот это действие страстей, это говорит о всеобщей нашей греховности. И апостол Павел тоже говорит, и доброго чего хочу делать, не делаю, злое чего не хочу делать, делаю. Это действительно
это
действие
причем
страстей.
Причем человек пишет о себе уже после обращения
да,
к Христу.
После многих-многих лет жизни. В Боге уже, и после того, как он стал апостолом, когда много исцелений провел, он все равно об этом пишет. То есть мы видим, что одно действие, грех, который совершен под действием страсти человеческой, и человек часто его совершает непроизвольно, не потому, что он вот так решил и совершил. Другое дело, когда человек совершает какой-то грубый грех по своей воле, действительно идя против Бога и удаляясь от него. Это разные грехи. Здесь вот эти вещи надо разделять. Хотя часто они, конечно, взаимосвязаны. Да, действительно, страсти иногда нас порой побуждают страшным вещам. Но если мы сразу вот так все смешаем в кучу, очень сложно будет реально бороться с грехом. И действительно, человек будет об одном и том же говорить, и изменения в жизни не будет происходить. Вот такой вопрос бывает у христиан, когда они приходят на исповедь. Ну, или много лет ходят на исповедь, говорят, вот я исповедуюсь в одном и том же много-много-много лет подряд. Что мне делать? Как быть? Вот. Понятно, что это явление, оно у всех такое. Понятно, что у всех так или иначе страсти провоцируют на грех. Понятно, что у всех вот эти страстные помыслы, согрешения происходят каждый день. Но одно дело, когда человек... там почревоугодничал и там где-то там почеславился немножко, где-то он в мыслях там впал в какие-то блудные согрешения, и совсем другое дело, когда человек вот реально идет вот против Бога и начинает вот, например, идти по головам, идти там, устраивает коварные замыслы против других, явно клевещет на суде, например, против своего ближнего, чтобы что-то получить, когда он лжесвидетельствует, когда он прелюбодействует, используя других людей, там, чтобы себя удовлетворить.
Да, он дает волю гневу и мстит.
Когда мстит, да, причем мстит очень долго и сознательно, да. Это разные грехи, вот эти вещи надо разделять и понимать. Поэтому, когда человек вот привык к такой исповеди, то есть можно сказать, что это, в принципе, отчасти что-то вроде монашеского устроения. Другое дело, что в этом случае нужен хороший духовник, который будет принимать откровение помыслов, который будет наставлять на Иисусову молитву. Это совсем другой образ жизни. Вот. У первых христиан мы видим другое устроение. Они исповедовались, когда вот каялись в грехах перед крещением, потом старались всю жизнь не грешить. Если у них что-то происходил, какой-то грех, вот, они исповедовались друг другу. Кстати, апостол Павел говорит, исповедуйте друг другу. То есть что-то произошло, какая-то вот такая проблема внутренняя, человек мог просто с другом поговорить. Вот, иногда, а уже потом постепенно из этого стала вырастать исповедь. Сначала была публичная исповедь, когда человек...
То есть тут надо еще, наверное, оговориться, что не было вот такой прямой привязки, как сейчас, исповеди к причастию.
Да, еще этого не было, и этого сейчас нет. И не должно быть такой прямой исповеди.
По факту-то есть?
В практике есть.
В практике есть, да,
но реальной такой привязки ее не существует.
Ну, реальной в каком смысле? Вы имеете в виду по уставу, по канону?
По уставу и по канону, да. И во многих церквях, например, в Греции такого нет. Ну, имеется во многих православных церквях этого нет. Во многих приходах сейчас практикуется практика, когда человек исповедуется по мере необходимости, причащается за каждой литургией, когда если его благословили на это дело. То есть сейчас это все развивается. Вот эта логика, которая для древних христиан была естественной, потому что она была вот новой, и люди ей следовали, она сейчас восстанавливается в каком-то смысле. Но вот иногда вот, вот эти нюансы неразличимы. Люди думают, вот я внутри подумал о чем-то плохо, как я могу подойти к причастию?
Бывают даже такие случаи, когда человек что-нибудь вспомнит уже в очереди, в очереди к чаше, и бежит обратно к священнику, если тот еще исповедует, чтобы вот какой-нибудь помысел там.
Да, это говорит о том, что практика наша современная, она немножко зыбкая. В каком смысле? Что исторически люди жили в разных условиях. Одно дело крестьянин, который жил, у него это была жизнь совершенно другая, чем у городского жителя. И чистота причастия для крестьянина, например, она другая, чем для человека, который живет вот в этом городе, в мегаполисе, и требуется еженедельного какого-то вот такой встречи. А крестьянин, который живет на природе, у него случился покос, он сразу уходит на него, иногда на несколько недель. И вот этот момент, он разность образов жизни, разность ощущения, он другой. Поэтому вот «Пастырь Ермы» – это книга, которая подчеркивает, что главная задача, что человек должен быть спасен. Здесь не случайно так и сказано: «Господин, я обновился, когда услышал об этом так обстоятельно, ибо я знаю, что спасусь, если еще не присовокуплю ничего к своим грехам». «Спасешься», – ответил он, – «ты и все, которые делают то же самое». То есть вот спасение является центром такой вот духовной жизни. То есть почему нужна исповедь? Для спасения. Если исповедь становится формальной, вот здесь я понял, вопрос-то в этом был, что человек просто формально исповедуется для того, чтобы его пропустили к причастию. Вот это явление, с которым нужно сегодня как-то бороться. На приходах, в жизни, вот, чтобы преодолевать вот этот формализм духовной жизни, в духовной христианской жизни, потому что он действительно уводит человека от спасения. Человек перестает переживать.
Даже может привести к унынию, мне кажется.
К унынию, да, человек видит бесперспективность всего. И иногда может все бросить и уйти, к сожалению. Поэтому вопрос именно спасения. Как правильно устроить практическую христианскую жизнь, чтобы человек постепенно спасался, чтобы человек шел к Богу, ко Христу, находил духовные ответы, находил радость в этой жизни и мог служить Богу и ближнему. Вот суть в этом. И пастырь Ермы в этой заповеди, в простых в этих вещах говорит очень простые вещи. Спасетесь, если будете правильно устраивать свою духовную жизнь. Вы сможете найти для себя, что здесь очень важно, что значит спастись. Вы сможете стать человечными по образу Христовому и являть милость и любовь Божью ближним. То есть спасение-то в том заключается, чтобы не затемнять милости Божией по отношению к себе и через себя по отношению к ближним. Вот если человек устраивает так свою духовную жизнь, он спасается. Если человек становится мутным, замутненным хоть чем, он не воспринимает свет Божий. Естественно, другие люди тоже не воспринимают через него. Он не спасается, он закрывается от Бога. И исповедь нужна для человека для того, чтобы он вот что-то его держит, сковывает. Человек покаялся, что-то изменилось, что-то раскрылось в нем.
Ну что ж, давайте мы на сегодня тогда остановимся и продолжим чтение части о заповедях древнехристианского памятника, который называется «Пастырь Ерма», уже в следующий раз. Я благодарю за сегодняшнюю беседу протоиерея Александра Сандарева, настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.